Параграф 19. Митрополит Сильвестр Белькевич, 1556-1567 годы. Это был богатый королевский скарбник и ключник в самой Вильне, по-нашему чиновник государственного казначейства, лично богатый человек, однако не только богословский, но и в общем смысле едва грамотный. Он выпросил себе у короля Виленский Троицкий монастырь в управлении с титулом настоятеля, но с прибавкой «пан Стефан Андреевич Белькевич». И вслед за тем, еще при жизни митрополита Макария, исхлопотал себе в 1551 году новый акт на получение места киевского митрополита и все время не принимал ни монашества, ни священного сана. Когда в 1556 году митрополит Макарий скончался, бывший скарбник официально объявлен нареченным митрополитом Стефаном Андреевичем. Лишь через полгода после этого он принял монашество и сразу, не проходя низших ступеней, быстро доведен был до посвящения в митрополиты. Такой человек в момент протестантского пожара всей Польши и Литвы воплощал собою неспособность и бессилие понять все происходящее. Но судя по тому, что он лично дружил с отступником от латинства киевским бискупом Николаем Пацем, можно думать, что он не был особенным ревнителем веры, хотя у русских православных могло быть и злорадное сочувствие протестантизму как врагу, смиряющему гордыню латинства. Не будучи совсем богословом, Сильвестр был одержим интересами хозяйственными. Он брал подарки за поставление клириков. На него жаловались королю даже монахи Киево-Печерского монастыря за то, что митрополит присвоил себе лично монастырские земли. Характерные для времени этого недуховного митрополита эпизоды грубой борьбы за власть и материальные интересы современных русских православных епископов, столь далеких от понимания и забот о православии, о грозящих последнему и реформационных, и латинских опасностей. Эпизоды эти походят как бы на измышленную кем-то сатиру и карикатуру. Но это реальные плоды развращающего права подавания духовных хлебов, ius donandi. Вот примеры. В 1565 году, по смерти Владимирского на Волыни, епископа Иосифа, королевская власть пожаловала Владимирскую кафедру почти одновременно двум претендентам – светскому шляхтичу Ивану Борзобогатому Красненскому и холмскому епископу Феодосию Лазовскому. Предусмотрительный Борзобогатый, не теряя времени, явился во Владимир. Королевский чиновник увязал его к месту, и Борзобогатый оставил для управления делами своего сына Василия. Таково было извращение понятий, что делами епархии законно управляет какой-то мальчик, сын своего светского папаши. То, что покупается за деньги, оно и перепродается. К Василию, занимающему уже епископскую Владимирскую кафедру, является другой королевский чиновник и предъявляет новый увязший лист. Так как место оказалось занятым, то холмский владыка Феодосий Лазовский, располагающий тоже законным королевским полномочием, является через полторы недели уже достаточно вооруженным, чтобы взять в свои руки данную ему кафедру по неволе ману милитари, военным путем. Феодосий привел 200 человек конницы и 300 человек пехоты с надлежащим вооружением артиллерии из 9 пушек. Это был канун воздвижения. Василий не выразил готовности уступить своего места. На другой день, это было 14 сентября, артиллерия Феодосия открыла огонь по архиерейскому замку и соборной церкви. 6 раз ходило войско Феодосия на штурм замка. Наконец подложен был огонь под стены. За целый день было много убитых. Здание и церковь повреждены снарядами. Пан Василий под покровом ночи бежал из осажденного архиерейского дома. Феодосий вступил в него победителем. Но Иван Борзобогатый Краснинский держал в руках законные королевские бумаги на обладание архиерейским местом и потому подал формальную жалобу на имя короля. Для разбора назначен суд. Судебный чиновник Иван Богухвал 12 октября явился в архиерейский замок в сопровождении нескольких слуг Борзобогатого Краснинского. Богухвал вошел в собор, чтобы по окончании утренни вручить Феодосию вызов на суд. Узнав, в чем дело, Феодосий, не беря в руки бумаги, прямо бросился с архиерейским посохом на одного из пришельцев и ударил его. Это было знаком начала битвы. Чужаков стали бить, топтать ногами и гнать, а Феодосий добавил: «Если бы сам Борзобогатый был здесь, я велел бы его изрубить в куски и бросить псам». Богухвалу Феодосий заявил: «Берегись и ты, грамота у тебя подложная, королевской подписи на ней нет». Тем дело на этот раз и кончилось. Победил Феодосий Лазовский. Королевская инстанция обещала дать удовлетворение Борзобогатому. Другой инцидент. Луцкую епископию по смерти епископа Никифора в 1564 году король отдал опять светскому человеку, Марку Жировницкому. Урядник, врадник, пан немецкий, приехал в 1566 году в Красносельский монастырь. В монастыре шла обычная жизнь. Игумен Богдан отслужил вечерню, вышел навстречу посланцу светского владыки. И тот заорал на игумена: «Зачем ты, пес, служишь вечерню, когда владыка не благословлял тебя служить?» Затем без разговоров пан немецкий начал заушать игумена, который едва вырвался из его рук и без оглядки убежал. Но оказалось, что псевдовладыка Марк Жировницкий сам откупился от Луцкой кафедры, и королевская власть в 1567 году отдала Луцкую кафедру в свое время обиженному пану Ивану Борзобогатому Краснинскому. А он 3 года правил Луцкой епископией, оставаясь светским человеком, и только после этого вынужден был принять сан, чтобы не лишиться этого хлеба духовного. Митрополит Сильвестр Белькевич скончался в 1567 году. На его место еще с 1565 года и спросил у короля себе документ «храбрый» в кавычках владимирский епископ Феодосий Лазовский. Но не был избран, и в митрополиты прошел и поставлен в 1568 году епископ Пинский и Туровский Иона III Протасевич. Параграф 20. Митрополит Иона III Протасевич, 1568-1576 годы. Иона происходил из мелкого русского дворянства. Был уже достаточно стар и был не способен влиять на ход церковной жизни, захваченной после бури протестантизма мощным и победным наступлением в Польше и Литве Рима-католической реакции.